Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 14-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Ближайший День Святой Троицы будет праздноваться 16 июня 2019 года. И вот этот учебный год мы посвятим разбору богослужебных текстов этого праздника, так же, как и прошлый учебный год. На прошлом уроке мы закончили разбирать евангельский отрывок, который читается в этот праздник, в День Святой Троицы. Это фрагмент из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 37 по 52 и 12 стих 8 главы. Сейчас еще хотелось бы несколько слов сказать по поводу последнего стиха в составе вот этого литургического чтения, 12 стих 8 главы. «Паки же им Иисус рече, глаголя, аз есмь свет миру, ходяй по мне, не имать ходити во тьме, но имать свет животный». В прошлый раз мы говорили о том, что «имать ходити» — это форма, грамматическая форма, которая называется «сложное будущее время». Если мы в греческий текст заглянем, мы на месте вот этой церковнославянской конструкции «имать ходити» обнаружим одно слово. Ну и в церковнославянском языке вот эти два слова представляют собой единую грамматическую форму. «Не имать ходити», то есть «не будет ходить». Причем вот этот глагол «имать», ну, собственно, «имеет» в переводе на русский язык, «не имать ходити», то есть «не имеет ходить», если буквально перевести. Так вот этот глагол, когда он употребляется в составе формы сложного будущего времени, намекает на некую неизбежность, на проявление промысла или стихии. Ну, вот здесь очевидно указание на проявление промысла Божия. «Не имать ходите во тьме, но имать свет животный». «Имать» имеет в буквальном переводе, но здесь также это имеет значение будущего времени. «Будет иметь свет жизни по промыслу Божьему». «Не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Слово «ходите» в значении «жить», «совершать жизненный путь» — это гебраизм, то есть такая особенность языка Священного Писания, которая обусловлена влиянием древнееврейского языка, языка, на котором написан Ветхий Завет, и который, конечно, повлиял на то, как апостолы излагали свои мысли. И интересно, что вот здесь, в этом стихе, о котором идет речь, 12 стих 8 главы Евангелия от Иоанна, два раза употреблено слово «ходити» в церковнославянском тексте. «Ходяй по мне, не имать ходити во тьме». «Ходяй» — это форма глагола «ходити», причастие этого глагола «ходящий». Но вот если мы к греческому оригиналу обратимся, мы вот в этих двух случаях, в тех двух случаях, когда в церковнославянском тексте употребляются формы глагола «ходити», обнаружим совершенно разные слова. В первом случае на месте церковнославянского «ходяй», в греческом тексте «аколуфон» — причастие от глагола «аколуфео», а вот во втором случае на месте глагола «ходити» — форма глагола «перипатео». Ну вот, если говорить о глаголе «аколуфео», то его значение — греческо-русский словарь Нового Завета, изданный Российским библейским обществом, определяет так: «аколуфео», то есть «идти за кем-либо», «следовать», «сопровождать» или «быть последователем», «учеником». ну вот, ходяй по мне, значит, тот, кто будет моим последователем. Ну а вот что касается глагола «перипатео», то значение его действительно «ходить», ну, «ходить туда-сюда» или «ходить вокруг» — буквальный смысл, но здесь в значении «проживать жизнь», «совершать жизненный путь», как это мы уже отметили. Ну и в дополнение ко всему этому скажем о том, почему евангельское чтение на литургии в День Святой Троицы имеет вот такой состав. Сначала читается кусок 7 главы, потом определенный кусок пропускается отрывок с 53 стиха 7 главы по 11 стих 8 главы, и читается после этого 12 стих 8 главы. Ну вот какое объяснение мы можем найти в трудах епископа Кассиана Безобразова, русского литургиста, русского библииста XX века. «Не может быть никакого сомнения в том, — пишет епископ Кассиан, — что этот отрывок, то есть с 53 стиха 7 главы по 11 стих 8 главы Евангелия от Иоанна, не принадлежал к первоначальному тексту Евангелия от Иоанна. Он опущен в святоотеческих толкованиях на это Евангелие святителем Иоанном Златоустом и святителем Кириллом Александрийским. Первым его толкователем в святоотеческую эпоху был блаженный Августин, но и ему было известно отсутствие отрывка во многих рукописях, и он старался это отсутствие объяснить. Положенное в православной церкви евангельское чтение на литургии в день Пятидесятницы начинается с 37 стиха 7 главы и кончается 12 стихом 8 главы, причем наш отрывок опускается целиком. Надо думать, что составитель устава евангельских чтений тоже не имел его в этом месте. Эти объективные данные подтверждаются соображениями внутренней критики по содержанию и по форме. Отрывок приближается к синоптическому преданию и глубоко отличается от Евангелия от Иоанна. Конец цитаты. Но епископ Кассиан прибавляет также следующее: принадлежность отрывка к подлинному евангельскому преданию не подлежит сомнению. Конец цитаты. Это отрывок о женщине, взятой в прелюбодеянии, рассказывающей о том, как Христос простил приведенную к нему иудеями женщину, взятую в прелюбодеянии. Примерно то же пояснение мы можем найти у современного западного канадского библииста Брюса Милна. Он пишет: эта история, имеется в виду история о женщине, взятой в прелюбодеянии, отсутствует практически во всех ранних греческих рукописях Евангелия от Иоанна и во многих переводах на другие языки. Никто из отцов церкви, писавших комментарии к Евангелию от Иоанна, не включает этой истории. Нет никаких сомнений, что в рукописи самого Иоанна этот отрывок отсутствовал. Некоторые рукописи помещают его в Евангелие от Луки после 38 стиха 21 главы, то есть в конец 21 главы. Это может быть ключом к загадке происхождения данного отрывка, так как он имеет некоторые текстуальные сходства с языком Евангелия от Луки. Но этот отрывок гармонично вписывается в структуру всего Евангелия. В этой истории и ее языке нет ничего такого, что не позволило бы нам думать о ней как об одном из ранних эпизодов, касающихся жизни Иисуса. Конец цитаты. Такой интересный комментарий, касающийся, собственно, не текста Евангелия, а его текстологии, то есть вопроса о происхождении этого текста, пояснение библеистов по поводу того, почему вот евангельское чтение на литургии в день Святой Троицы имеет вот такой состав с пропуском фрагмента о женщине, взятой в прелюбодеянии. Теперь обратимся к дальнейшим изменяемым текстам в составе праздничной литургии в день Святой Троицы. Следующий текст, исполняющийся на праздничной литургии, составляющий особенность литургии в день самого праздника и в дни попразднества, это задостойник, то есть текст, который заменяет песнопение «Достойно есть». «Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу». Песнопение, исполняемое на литургии в обычных случаях, но вот в господские праздники и в богородичные двунадесятые праздники этот текст заменяется другим песнопением, задостойником. Ну, в качестве задостойника используется ирмос 9-й песни 2-го канона из службы праздника. Задостойник в праздник Пятидесятницы – это ирмос 9-й песни 2-го канона. Текст его «Радуйся, царице, матеро девственная славо, всяко бо удобо обращательная, благо глаголивая уста, витийствовати не могут, тебе пети достойно, изумевает же ум всяк, твое Рождество разумети, тем же тя согласно славим». В свое время мы этот текст уже разбирали, но сейчас кратко еще раз его прокомментируем. «Матеро девственная славо» — это калька с греческого выражения «митропарфенон клеос». «Митропарфенон» — прилагательное, составленное из греческих слов «митир» — «мать» и «парфенос» — «дева». «Митропарфенон клеос» — буквальный перевод церковнославянский «матеро девственная славо». То есть слава материнская и девическая. Неологизм, изобретенный песнописцами. Скобланович отмечает, что впервые это слово встречается у Феодота Анкирского в V веке. Далее «удобообращательная», также калька с греческого слова, значащего «хорошо вращающийся», «хорошо поворачивающийся», «благоглаголивая уста», «удобообращательная благоглаголивая уста», то есть «хорошо поворачивающиеся», в переводе Скобалановича «самые подвижные красноречивые уста». Далее в церковнославянском тексте «витийствовати не могут, тебе пети достойно». «Витийствовати» — перевод греческого глагола «риторево», с этим греческим словом связано, например, слово «риторика» или слово «ритор», то есть «витийствовати», произносить речь, говорить красиво, торжественно. «Витийствовати не могут, тебе пети достойно». «Пети» здесь неопределенная форма глагола, инфинитив, употребленные с целевым значением, не могут так витийствовать, чтобы достойно воспевать тебя. Далее по-церковнославянски «изумевает же ум всяк, твое Рождество разумети». На месте церковнославянского слова «изумевает» в греческом тексте слово со значением «страдать головокружением». Таким образом, интересная здесь метафора, значащая, что понимание рождения девой Богомладенца Христа превышает силы человеческого ума. Попытки понять это приводят только к головокружению. Заключительные слова песнопения: «тем же тя согласно славим». Согласно, то есть единогласно, одним голосом. Поэтому мы согласно прославляем тебя. Это песнопение в переводе Скобалановича «Радуйся, царица, слава матерей и дев». самые подвижные красноречивые уста не могут так витийствовать, чтобы достойно воспевать тебя, и всякий ум недостаточен для понимания рождения твоего или понимания рождения тобою, младенца. Посему мы согласно славим тебя». Также из изменяемых песнопений литургии в праздник Пятидесятницы следует отметить «Причастен», краткое песнопение, которое поется, когда уже начинается причастие священнослужителей на литургии, после того, как священник возглашает «Святая святым», хор поет «Един свят, един Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь». Затем исполняется «Причастен», стих, который связан с богослужебной темой данного дня песнопения литургии, которое является изменяемым. «Причастен» заключается троекратным пением «Аллилуйя». «Причастен» в праздник Пятидесятницы — это слова из 10 стиха 142-го псалма «Дух Твой благий наставит мя на землю праву». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Эти слова в переводе Бирюковых современных переводчиков Псалтири «Дух Твой благой направит меня в землю правды». Итак, на землю праву, в землю правды. Собственно, буквальное значение этого выражения «земля права», «прямая земля» очень часто в Священном Писании, в Псалтире, это прилагательное «правый» мы видим в переносном значении «праведный» или же «истинный», «справедливый». Вот здесь точный по смыслу перевод мы видим в том переводе, который был зачитан сейчас. «Земля правды». Профессор Скобланович делает такое пояснение к причастну. «Как последняя праздничная песнь дня, он выражает уверенность в непрекратимом нравственном руководительстве Духа Святого к Царству Небесному». Конец цитаты. Ну и, наконец, литургия в день Пятидесятницы имеет еще ту особенность, что в заключительной ее части, уже после причащения мирян, впервые после долгого перерыва, впервые со дня Пасхи, исполняется песнопение «Видяхом свет истинный, прияхом Духа Небесного», «Обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть». Песнопение это взято из службы праздника Пятидесятницы. Это одна из стихир на Господи воззвах на всенощном бдении праздника Пятидесятницы. В период от Пасхи до Пятидесятницы, ну, не считая самого дня этого праздника, вот то песнопение, которое мы зачитали сейчас, заменялось пасхальным тропарем «Христос воскресе». Ну, точнее, пасхальным тропарем оно заменялось до Вознесения, потом от Вознесения до Пятидесятницы заменялось тропарем праздника Вознесения Господня. И вот, начиная с этого дня, в течение всего года до следующей Пасхи, оно звучит на литургиях. «Видяхом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, видяхом, прияхом, обретохом» — это все формы одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». «Видяхом», то есть «мы увидели», «аорист» обозначает действие законченное, совершившееся, поэтому на русский язык мы переводим его глаголом прошедшего времени совершенного вида. «Видяхом» — «мы увидели», первое лицо множественного числа аориста. «Мы увидели свет истинный», «мы приняли Духа Небесного». В этом словосочетании, кстати, можно обратить внимание на то, что слово «дух» склоняется как одушевленное, существительное, то есть его винительный падеж совпадает с родительным, как это бывает у существительных одушевленных, то есть здесь в церковнославянском тексте грамматическими способами подчеркнуто то, что речь идет о второй ипостаси Святой Троицы. Мы приняли Духа Небесного, обретохом веру истинную, то есть мы обрели истинную веру, как поясняет Скобаланович, через откровение тайны Святой Троицы и вообще всей истины о Боге. Только тень или символы коей были открыты в Ветхом Завете, если под Богом истинным в начале стихиры, разумеется, главным образом Бог Отец, то здесь имеется в виду вера в Сына Божия. Конец цитаты. Но вера в Сына Божия, истинная вера, опять же, открыта нам благодаря тому завершению домостроительства нашего спасения, которое произошло при сошествии Святого Духа на апостолов. Далее читаем стихиру: «Нераздельней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть». Мы поклоняемся нераздельной Троице, ибо она нас спасла. «Спасла есть» — это форма другого церковнославянского прошедшего времени, форма перфекта. Интересно, что если посмотреть греческий текст этой стихиры, то все глаголы здесь в форме аориста, но вот в церковнославянском тексте мы видим разные времена. Сначала вот идут аористы — видехом, обретохом, прияхом, а в конце перфект — спасла есть. Как мы говорили об этом подробно в прошлой передаче, перфект обозначает либо действие в прошлом, результат которого актуален в настоящем, результат присутствует в настоящем, либо такое действие в прошлом, которое всем хорошо известно. Но вот здесь, может быть, совмещаются эти значения. Мы хорошо знаем, что Троица спасла нас, и это действие не просто совершенное в прошлом, но результат его вечно присутствует в настоящем. Мы увидели свет истинный, приняли Духа Небесного, обрели веру истинную и поклоняемся нераздельной Троице, ибо она нас спасла, и мы спасены. Вот такова здесь мысль, раскрытая славянскими переводчиками при помощи грамматических средств. Ну вот на этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!